Сегодня в Израиле часть населения отмечает День независимости. Я не буду об этом говорить. Это не моя тема. Тема другая, что именно в этот день есть страшнейший пожар в Иерусалиме. То, что говорят специалисты, пожарники, такого не было никогда, все время. Тут были тяжелые пожары, это вещь не новая. Был пожар, когда сгорел автобус с курсантами, каких-то курсов, где 5 человек погибло. Несколько лет назад был пожар в Хайфе, там, который поразил за 300 домов. В городе буквально, это не было вне города. Я хочу немножко коснуться темы немножко природы пожаров и духовной природы, понятно. То, что зажигается из огонь, углеводы превращаются, окисляются и так далее. Это получается огонь и так далее. Это не моя тема. Это учебники по химии. Говорю просто о духовных причинах пожаров. И более того, я начну с вещи более глубокой. Есть понятие огонь. Эш на святом языке. Эш. И я коснусь этой темы немножко со стороны. Наши мудрецы сказали следующую вещь. Тут еще не касается не всех, но с Божьей помощью скоро будет касаться всех. Сказано, что есть иш, мужчина, муж. Слово иш, там есть три буквы. Алеф, шин, юд. Алеф, шин это эш. А юд это первая буква имени Всевышнего. Иша, женщина, жена, там есть тоже две буквы слова Эш, Алеф Шин, и Гей – это вторая буква имени Всевышнего. Прямо сказали наши мудрецы очень такую тяжелую вещь. Мужчина и женщина, которые удостоились, с ними находится Всевышний, это первые две буквы. Имя Творца, Юд, потом Гей. Где еще две, это особый разговор, это сейчас не наша тема, но это тоже имя Всевышнего, Юд, потом Гей. А если они не удостоились, то их буквы имя Всевышнего их оставляют, получается два огня, и огонь жены, он более тяжелый, чем огонь мужа. И они друг друга пожирают, короче говоря. Тут, в этом месте, есть... Мы сейчас не занимаемся темой мира в семье, шлумба, это не моя тема. Но хотя вещи тоже очень важные. Мы сейчас думаем про... Мы видим очень интересную вещь. Есть огонь, когда он там присутствует Всевышний, он превращается... Это шхина. А когда шхина оставляет, то проявляется пожирающий огонь. Я, кстати, когда-то видел в своей жизни, видел семьи, которые нельзя объяснить иначе то, что там происходило, как шхина там не было, и огонь пожирал друг друга. Огонь каждого из них. Никакие специалисты не помогли. Ничего. И давайте вещи поймем более глубоко. Есть, приводит Рамхаль в своей статье «Дерех Эцхайм», что Тора называется светом, Тора называется огнем. И более того, мы хорошо знаем, что даже в нашей обыденной жизни огонь, он дает свет. То есть огонь, давайте на простых примерах в повседневной жизни увидим, что есть огонь, который пожирает, есть огонь, который варит обед, он освещает. То есть есть самый большой огонь, который мы знаем, не самый большой, но из самых тяжелых, это ядерные реакции, есть ядерные взрывы, есть ядерные электростанции, например. И об этом уже говорит, есть это намек уже и в Танахе, это вещи не новые, говорят наши мудрецы, что есть тот же самый огонь. Он может греть, может радовать, может поднимать человека, и тот же самый огонь может человека уничтожать. Но тот же самый огонь. Об этом говорится следующая вещь, что когда придет окончательное избавление, то свет Всевышнего, будет огонь, свет Всевышнего, будет радовать и веселить праведников, и этот самый же огонь будет пожирать преступников. Тот же самый огонь. И по большому счету, если мы касаемся Тора, вот, в Торе, вещь просто поймем, огонь в наших книгах, в святых книгах, он намекает на меру суда. Меру суда. Мера суда, все, что противостоит воле Творца, то, что не идет по воле Творца, то мера суда аннулирует все. Мера тяжкого суда аннулирует все, что противостоит воле Творца. Буквально. Это как огонь, который, известно, что когда есть большая температура, то и сталь горит, когда высокая очень температура. И поэтому есть, давайте напомним себе, мы еще недавно вышли из Египта, когда наш народ шел в море, нас преследовали египтяне, то тот же самый столб дыма, огненный стол, он светил народа Израиля, он поражал египтян. Напомните себе, недавно это читали. Давайте, без огня, давайте сейчас коснемся огня более. В этом мире самый, конечно, сильный огонь, который мы знаем в этом мире, это солнце. Это потрясающее солнце, это ведь потрясающее творение Всевышнего. Объясню, почему оно потрясающее творение Всевышнего. Там происходит непрерывный термоядерный взрыв. И причем это происходит непрерывно, практически всегда с постоянной температурой. Мы его получаем, как такое солнце греет, без него мы давно бы замерзли бы. Тот, кто попадет немножко поближе, от него не останется ни рожек, ни ножек. Это понятно. Ну, то есть... Есть огонь, который сам по себе он уничтожает, а с другой стороны, если он будет на месте, он дает жизнь. Дает жизнь. Теперь вернемся, то есть, к нашей теме. Есть огонь суда. Огонь суда – это огонь, который уничтожает все, что не соответствует суду Всевышнего. И об этом уже мы говорили, что тот же самый огонь, который он сжигает, то, что противостоит воле Всевышнего, этот же самый огонь греет и дает много сил тем, кто живет по воле Всевышнего. Я объясню просто тут внутреннюю логику. То есть... Когда человек, он живет по воле Всевышнего, этот мера суда ему не противостоит, она наоборот, мера суда требует, чтобы требовали его вознаграждения. Но причина, чтобы от мера суда он получил вознаграждение. А когда он противостоит, то есть у нас одно место в Торе, мы уже об этом говорили, напомню это еще раз. это в самом начале главы Ваягхель, в конце книги Шмот. Там перед тем, как Моше Рабейну передал заповедь Всевышний построить переносной храм, Моше Рабейну поведал народу Израиля запрет на нарушение шаббата. Там в конце этих стихов, в начале главы Ваягхель, сказано так: «Лотевру эш бахоль мушватехем бьома шаббат». Не разжигайте огонь во всех ваших местах проживания в шаббат. Есть одно объяснение. Это, у этого места есть разные объяснения. Я приведу одно из величайших мудрецов. Я начну с книги Зоар. Сказано в книге Зоар, Тикуней Зоар, приводит это Шло, Шло Кадош, эта книга Шло, Шне Лихот Абрит, что распри, раздоры, злоба разжигают высшую меру суда. Это истина не только в шаббат, но в особенности в шаббат. Тут не говорится о ношении шаббата. Говорится о вещах таких более, менее тяжких, как нарушение шаббата. Просто раздоры, злость и вещи подобные. Я немножко еще объясню. Есть простое понимание этого стиха, что разжигание, когда нарушают шаббат, тем самым разжигают меру, высшую меру суда. Тут то же самое. Шаббат – это удивительный день. С одной стороны, если мы посчитаем Тору по поводу шаббата, то видим, какие страшные наказания за его нарушение. Из шаббата надо было, казалось бы, надо было бежать, как от огня. Если можно идти в место, где нет шаббата, надо было тогда спасаться. Есть много запретов, их не так легко исполнить. Мягко говоря, нелегко. А с другой стороны, день это совершенно радостный день. Радостный день. И вот его наоборот, люди, мы ждем, мы ожидаем шаббат. Надо предупреждать одну вещь. Надо изучать Аллахот шаббат, чтобы исполнить его, чтобы Миша, мера суда, которая может проявиться, не проявлялась. Есть об этом выражение, которое привел Хафец Хаим в предисловии к Аллахот Шаббат в книге Мишна Брура от имени Равернатана Айбишеца, человек, который не изучал Аллахот Шаббат, как он может Шаббат не нарушить, если привяжут его к стулу, руки и ноги, или к кровати, что не сможет, его можно откормить ложечкой, пожалуйста. Но так он Шаббат не нарушит. Ну, мне...
Глаза.
Что? То есть, он не имел в виду, что так надо соблюдать шаббат. Он сказал, что необходимо изучать Аллахот шаббат. То есть, что имею сейчас в виду, понимаете? Есть люди далекие от Торы. То есть, шаббат превратился в будни, мы уже говорили об этом, о трагедии Симхат Тора, которая поразила в основном нерелигиозных, в основном практически не поразила. Но это касается не только нерелигиозных, касается всех нас. И если мы... Я когда-то на эту тему разговаривал с Ламом Пинкусом много лет назад, так лет 40 с чем-то. Я спросил его, может быть, стоит выделить несколько часов в день изучения Аллахот Шаббат? Он сказал, нет. Ну, надо 45 минут в день. Это надо. Это полчаса 45 минут в день. Я объясню вам, тут есть, в чем тут у нас есть порядок, как надо учиться. Безусловно, надо учить Аллахот Шаббат. И я думаю, что 45 минут в день, те, кто еще в них не забрался, это немного. И человек изучает и хочет исполнить Шаббат. И что-то делает по незнанию, пока еще не успел выучить просто. Мы не можем в один день вставить какую-то карточку в мозг, чтобы на заход шаббат. На то надо трудиться, карточки, она не приобретается. Когда человек над этим трудится, пытается понять, интересуется, то, что у него есть какие-то вопросы, он выясняет. То, что он делает по незнанию, считается как бы вынужденным нарушением, а не человек прибегает на ход шаббат. Он ими не занимается. Он не изучает книги, он не учит на ход шаббат за шаббатным столом с женой, с детьми и так далее. То есть то тогда об этом сказано, что Шгагат Талмуд, Уразадон, то есть буквально ошибка в изучении, она считывается как злонамеренная. Человек не учит аллахот, и поэтому их не исполняет. Это считается почти как злонамеренное. Это тоже касается нас. И, понимаете, я сейчас не буду говорить людям, которые не соблюдают шаббат. Не знаю, есть ли у них уши меня услышать. И что тот, кто меня услышит, надо понять, что неспроста горят пожары в Эрцисрое. Неспроста. Об этом сказано в Талмуде, в Сагат Шабеш, там, где есть нарушение шаббата, там есть также и пожары. Это Талмуд, в Сагат, это выводится из пророков. Корень этого, потому что нарушение шаббата – это очень тяжкое пробуждение меры суда. Это видно и в наказаниях за нарушение шаббата. Поэтому надо вещь понять в целом, если не хочу, не дай бог, пожары еще не горят, их не кончились. То есть жители еще домой не вернулись. И это ситуация очень непростая. И, слава Богу, величайшее милосердие Всевышнего, не слышал ни тяжело раненых, ни погибших. Есть раненые, есть пострадавшие, в основном пожарники в основном. Но нет чего-то тяжелого, это все великая милость Творца. Вот надо знать, источник всего этого один, это когда пробуждается мера суда. Мы говорили сегодня о двух вещах. Во-первых, это само нарушение шаббата. Это касается не только тех, кто просто не соблюдает шаббат, это всех нас. Укрепить себя в изучении шаббата. Из книги и по-русски тоже. Из книги, помните, Тору Моше, мы издали ее Тора Лишма много лет назад. Из книги, изданная в Швутами, Кицур Алахот Шаббат, Рава Позана. Есть еще, мы стараемся в Берот Ицхак печатать, издали книгу, первый том Мишнер Шаббат, там по ней можно много чего выучить аллахот, между прочим, много чего. В частности, эти вот Мишнеот, первый том, чрезвычайно важно просто, не просто прочесть, пролистать, а основательно изучить введение в Мишну. Там описываются все 39 аллахот, основных авот млаха, прототипов заветов Шаббата. Это просто дает человеку какое-то представление, что такое шаббат. И это предисловие, оно необходимо не только мужчинам, но и женщинам тоже. Я после урока эту книгу могу показать, она есть дома. И другие книги еще, более старые, менее старые. Но чрезвычайно важно, есть книга Рава Пантелята, «Царица субботы», хорошая книга, еще есть книги, то есть надо уделить время и силы души и тела шаббату. Это то, что мы можем делать, чтобы не было пожаров. Пожары не пожирают. Второе, то, что мы сегодня говорили, то, что приводит Шлока Дош с книги Зор, Тикуней Зор, что раздоры, злость, это то, что пробуждает высшую меру суда. А с другой стороны, мир, отсутствие злословия, уважение друг к другу и все прочее, это причина, чтобы не было меры суда тяжкой. Более того, говорится в этом страшная вещь, что был такой очень преступный царь Ахав в Израильском царстве, который был раздел из Израиля и Иудеи. Он был это поклонником, его жена была тоже очень такой большая преступница, мягко говоря. Это потрясающая вещь, что они, его воины уходили на войну и побеждали. Почему? Не было злословия в народе Израиля. Не было злословия. А воины Давида воевали и были поражаемы, что было злословие в народе Израиля. Поэтому есть тут много чего исправлять. Однако, хочу к этому еще одну вещь добавить. Надо хорошо понимать, попросту говоря, эти пожары сегодня – это плод поджогов. Это вещь очевидная. Даже более того, насколько я понимаю, наши ненавистники, они изучали израильские сводки погоды, когда появляется предупреждение о возможности пожаров, и тогда они поджигают. То есть погода подходящая. Ветер, жарко, жара, ветер. Однако надо хорошо вещи понять. Есть несколько слов, которые хотел бы изжить из нашего словаря. Есть понятие такое стихийное бедствие. Есть понятие злоумысел кого-то. Нет стихийных бедствий, нет злоумысел кого-то, есть только воля Творца. Это основа иудаизма. А когда мы отходим от воли Творца, то Всевышний, у него есть посланники, взыскать это с нас, там, может быть, какие-то тайфуны, может быть, какие-то еще, это называют нестихийные бедствия. Это дает, знаете, наши грехи, они разжигают огонь суда. В чем он проявляется? В трагедии Симхат Тора. Давайте просто поймем. Происходит вещь совершенно поразительная. Уже полтора года не могут покончить с Хамасом. Не могут. То есть я вам скажу, я понимаю, что, так сказать, не хотят пустить, воевать с ним всеми силами, чтобы не убить заложников и так далее. Я понимаю. Но при всем при этом не могут. Я объясню, почему. Потому что их сила, она не в оружии, а в том, что подпитка их силы – это в наших грехах. Невозможно уничтожить наших ненавистников, если мы продолжаем грешить. Можно то, что называется, какие-то временные исправления, но без того, что мы делаем чего, и про нас столько провисло в Израиле, то есть продолжается, с одной стороны, мы воюем с рабами, а с другой стороны, со всеми грехами мы добавляем им сил. Как эта сила приходит? Она приходит через иранские деньги. Мы подпитываем наших ненавистников в Иране, в Турции, в Йемене, это не важно. Есть много способов. И причем эта подпитка, она гораздо сильнее, гораздо тяжелее, чем подпитка просто оружия. Потому что какая-то вещь, она истинна, это имеет божественную силу, она проявляется в вещах, которые мы не контролируем. Например, пожары, например. Чтобы делать то, что пошло в Эрцисроэль, потому что хватило 10-20 человек, которые, извините за выражение, бутылка керосина или бензина или чего-то подобного, немножко каким-то сейчас без самолетов, без ракет, прокрались в какие-то укромные места, где можно было подожечь, что их не видели, подожгли, и дальше... Надо хорошо понимать эту вещь, что то, что приводится во всех Сидурим в начале 13 основ веры, мы говорим я верю ценной верой, что Всевышний Творец, он создал и правит всеми творениями, и он единственный, кто делал и делает, и будет делать все деяния. Нет в этом мире ничего, никакого деяния, которое происходило бы, если нет на это воли Творца. То есть есть много в этом мире деяний сил зла. Но их сила только потому, что из-за наших грехов Всевышний дал им возможность нас поражать. А не сами по себе. И сами по себе нет никакой силы. Поэтому наше принципиальное исправление вещи хорошо знать для себя. И это я вам скажу. И дам один совет. Я думаю, что есть уже русскоязычные сидуры, где это все есть. Мы, наверное, скоро было тоже напечатаем это заново. Есть так называемые 13 основ веры, которые сформулировал Рамбам. Они изначально были написаны в его комментарии на Мишну, глава Хелек, во всяком Санедрин. Я думаю, что она есть где-то, все не верят по-русски. И я вам скажу одну историю по этому поводу. Как-то к раву Арну Рейбу Штейману пришел один из его приближенных и сказал, что есть такая история. Было несколько, пару лет назад тяжелая автокатастрофа в Америке, там какой-то еврейский ребенок, судя по всему, еще добрым, тяжко пострадал, так что врачи не давали никаких шансов, чтобы он выжил. Никаких. Однако родители были людьми верующими, они знали, что нет отчаяния в этом мире. Они начали действовать еврейскими способами. Они раздали огромные суммы на цдаку. Они не были миллионерами. Не речь, что когда миллионер раздал 10%. Они раздали десятки тысяч долларов на цдаку. И ребенок вернулся к жизни. Даже начал говорить и думать. Но была одна проблема, которая не решалась. Он не мог ходить. Ноги так постоянно не мог ходить. Вот просили Арон Рэба Штеймана, чтобы он может это сделать, может помолиться, может мальчика поговорить, прибодрить его. И спросил Арон Рэба Штеймана, своего приближенного, а ты читаешь каждый день 13 основ веры? Сказал, нет. Нет. Он говорит, а я, говорит, всю жизнь это, их повторяю. Он знал это наизусть. Нет, это не вопрос. Это не трудно знать их наизусть. И, ну, ты вообще, говорит, весь народ прожил все свои погромы, инквизицию, изгнание из Испании с 13 основ веры. То есть передай этому мальчику и его семье, что пусть укрепятся в этих основах веры. И с Божьей помощью это причина излечения. Он ничего не обещал. Я вам скажу, я потом думал об этом. Это пасук у пророка Хаввакука. Цадик бемоносе йехье. Праведник верою будет жить. И основа этой веры для нас значит, что все, что происходит в мире, это от Всевышнего, а не от кого-то другого. И нет произвола судьбы, нет стихийных бедствий, есть вознаграждение, есть наказание. И поэтому надо исправляться, а не стоять на месте. И дай Бог, чтобы и мы, и весь народ Израиля извлечет должный урок от всех этих пожаров и других бедствий. Но слава Богу, это еще я не слышал, что были какие-то жертвы. Это надо много-много всего благодарить. Однако, кроме этого, надо еще знать, что у нас есть то, что называется типуль нимрац. Что такое типуль нимрац? Это активная медицина. Наш типуль нимрац – это молитва, это тейлим, это тшува, и это, конечно, Тор. Дай Бог, чтобы все мы укрепились во всех этих вещах и удостоились действительно принять Тору заново в Шивот. Всего хорошего.